У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Когда-то на центральном телевидении была передача «Советский Союз глазами зарубежных гостей». Поскольку в новой России появились некоторые признаки возрождения советского строя, то мы тоже с удовольствием переносим идею старой программы на свой сегодняшний эфир. Российские выборы глазами иностранных корреспондентов – вот наша тема. И я представляю вам гостей программы. Это корреспонденты латвийского телевидения Солвита Денис. Здравствуйте, Солвита.
Добрый день.
И Юдита Чунка. Здравствуйте, Юдита.
Добрый день.
С нами корреспондент португальского журнала «Дина ТСХ» Эдуарда Гедеш. Здравствуйте, Эдуарда. И с нами шеф московского бюро немецкого журнала «Фокус» Борис Редшустер. Здравствуйте, Борис.
Добрый день.
И мы задаем вопрос вам, уважаемые слушатели, какими наблюдениями по ходу, считая уже завершившейся избирательной кампании, вы хотели бы поделиться с нашими иностранными коллегами? Может быть, они чего-то не заметили, того, что вы хотели бы им рассказать? Может быть, они что-то не так поняли? Пожалуйста, звоните нам во второй части программы, а пока пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, абонент «Радио Свобода», и присылайте смс на номер плюс 7 903 743 28 01. И первый мой вопрос гостям состоит из двух частей, последовательные по очереди буду просить вас на них ответить. Что общего в российской избирательной кампании с тем, как это происходит в ваших странах, и что в ней такого, чего у вас представить просто невозможно? Давайте начнем, что общего, Эдуарда. Вот вы видите свои выборы в Португалии, вы видите, как они проходят в России. Что похоже, что точно как у вас?
Похоже, наверное, мало.
Но вот, все-таки.
Если у нас, по крайней мере, после революции 1974 года, все как-то настроились очень сильно на том, что должна быть демократия, и это выражается в основном в выборах. И то, что бывают разные возможности у разных партиях, это было бы недопустимо. Конечно, и там тоже есть партии, которые жалуются, что у них меньше времени в телевидении.
То есть вот что похоже, жалобы,
да,
так.
Да, жалобы есть. Но это очень относительно, это не так видно. И, то, что отличается, сейчас было много, что отличается, в основном меня немножко, ну, может быть, немножко, не знаю, тревогало то, что появились какие-то попытки на новые даже теории, что может быть национальный лидер. Uh-huh. Что, потому что это стало вдруг похоже на то, что было в Испании, в Португалии когда-то.
Да,
значит, это уже не должность, это уже человек. И вот, и когда я был маленьким, я думал, что у нас есть президент и у нас есть Салазар. Для меня это была должность. Потому что этот человек правил 40 лет. Вот. И это, ну, я думаю, что, наверное, здесь будет не так.
Нет, будет так. Был президент, а стал Путин.
Да, но если кто считает все такие, что трон один, кто там будет, будет править страну. Поэтому я надеюсь, что будет так.
Хорошо. Борис Райтшустер, пожалуйста, давайте сначала, что общего с Германией? Что вы узнаете своего родного немецкого в российской избирательной кампании?
Сначала еще, по вашим словам, дай бог, чтобы не хуже было. Я только что встречался с Отто фон Хабсбург, это сын последнего кейзера, 95 лет, и он говорит, что то, что происходит в России, его напоминает Муссолини и даже Германию в начале 30-х. Дай бог, чтобы он ошибся, но
то
он
есть человек, есть, но не
знающий
периодом.
Это все, и это хуже, я думаю, чем у вас было. Что общего с нами, я даже думаю, нельзя сравнивать вещи, которые не сравнимы. Это не выборы, это мираж выборов, понимаете? То есть видимость, она должна оставаться такая же, но это имеет имитация, это фарс. Что происходит, ну, меня просто возмущает. Понимаете, если на это
то
смотреть...
То есть вы хотите отвечать сразу на вторую часть вопроса. Что невозможно представить себе в Германии? Вот говорить. Хорошо,
почти
невозможно.
Все, почти все. Да. Нельзя себе представить, что одного из важных политиков оппозиции просто так арестуют, что ему не разрешают там демонстрацию делать. Что на телевидении только одни, что эти выступления Путина, многочисленные нарушения законов, наглую нарушается закон. Это явно предвыборная агитация, которую Путин делает. Это любому любому здравомыслящему человеку это видно, это любому, это черный делает белый, белый черному, то есть откровеннейшая ложь, и все ее терпят, и никто на это не реагирует, суды это отобрают, это страшно, это действительно, наверное, Отто фон Хабсбург прав, это напоминает Италию в те годы, немножко, какие-то общие черты есть, это страшно. Я вчера стоял у этого пикета насчет Гарри Каспарова, сцены, как рассказывает про эти времена, когда провокаторы специально подходят там, чтобы один митингующий не был один, чтобы второй был, и эти провокаторы, такие лица вам нельзя передать, просто, ну, жулики откровения, они в сговоре с милицией, они звонят, потом милиция приезжает, но это просто, это страшно на это смотреть.
Борис, я вам сейчас отвечу публикации в «Комсомольской правде», которая называется «Слейкой и блокнотом, а то и с пулеметом». Эта публикация посвящена иностранным журналистам, которые пишут о России. Борис Райтшустер упоминается в этой заметке, как один из главных действующих лиц. Пишется так, что, например, московский корреспондент Wall Street Journal Алан Кэллисон, вот складывается ощущение, что его основным редакционным заданием является освещение кипучей деятельности Гарри Каспарова и другой России. Ну, с Каспаровым понятно, он является популярным информационным поводом для западных журналистов. Его положено хвалить. Но вот что заставляет корреспондента респектабельной деловой газеты Wall Street Journal непременно общаться с лимоновцами и присутствовать на всех тусовках другоросов, можно только догадываться. Видимо, в поте лица добывает информацию о каких-то мега-сделках в маргинальных политических кругах. Не менее странную любовь к Каспарову испытывает и корреспондент немецкого журнала «Фокус» Борис Райтшустер и ряд других западных журналистов. И какой же вывод делает эта газета «Комсомольская правда»? Многие считают, что есть одно объяснение активности иного журналиста в части поездок, сбора информации целевым образом с заранее заданным результатом. Не секрет, что все страны используют журналистское прикрытие для сотрудников спецслужб. Кроме того, ряд журналистов являются доверенными лицами и источниками для разведки. Так делал и СССР, так делали и делают США. Конечно, мы ни в коем случае не причисляем к шпионам журналистов, названных в этой заметке. А если ты просто журналист, то ты тем более должен быть объективным, призывает вас «Комсомольская правда». Пожалуйста, Борис.
Очень короткую реплику, потому что про меня, но это такой абсурд. Знаете, это настолько совковское понятие. Они не могут понять, поскольку у них все управляется Каспарова, они сами делают героем. Если его арестовывают, если его не пускают на марш, если его из нашего телевидения посольными русские выдворяют, они сами это делают. Не понимает, потом нас упрекает нормальный, честный журналист, он не может про это писать. У них понятие абсурдное.
Я еще хочу уточнить по поводу этой заметки. Она подписана человеком по фамилии Сергей Владимиров. Я звонила вчера в газету «Комсомольской правды» и сказала, что герои публикации Алан Кэллисон из Wall Street Journal, я ему тоже звонила, и Борис Райтшустер готовы встретиться с автором этой публикации, обсудить с ним проблемы Гарри Каспарова в прямом эфире «Радио Свободы», но мне было сказано, что это псевдоним. Я попросила найти все-таки этого автора, и мне было сказано, что кто этот человек может объяснить только исполняющий сейчас обязанности главного редактора господин Ганелин, но меня не связали пока по этому поводу с Ганелином, я все-таки ему дозвонюсь, но я очень подозреваю, что мы с вами не найдем человека по фамилии Сергей Владимиров, этого анонимного персонажа, видимо, он так бесплодным и останется. Вы хотели что-то добавить, Эдуард, да?
Да, потому что, конечно, то, что интересует очень часто читателей, это экзотика. Вот. И когда не разрешают вот эти марши и арестуют Каспарова и так далее, это получается экзотика. Конечно, вся западная пресса об этом
пишет. Ну, конечно,
пишет,
ничего себе, чемпион мира сидит конечно в тюрьме.
Сами они это делают. Ну, ничего себе. Сами, а мы шпионы потом.
Хорошо, мы продолжим после анонса.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что «Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания», а западные «Мы тебя никогда не любили, поэтому прощай».
«Время свободы», итоговый выпуск, с понедельника по пятницу в 20 часов.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах «Радио Свободы». У вас в гостях корреспондент латвийского телевидения «Солвита» Дениса Юдите Чунка, корреспондент португальского журнала «Дина Тисиаш» Эдуарда Гедеш, шеф московского бюро немецкого журнала «Фокус» Борис Райтшустер. Они говорят о том, какими видят эти российские нынешние думские выборы. И спрашиваем мы вас, чтобы вы им хотели рассказать от себя об этих выборах нашим иностранным коллегам. И Борис хотел еще один комментарий по поводу того, что он услышал про себя в «Комсомольской правде».
Это опять-таки страшно, понимаете, когда уже идет на то, что намекают, что иностранные, что корреспонденты, что они шпионы, это уже напоминает худших традиций, худших времен. Это просто ужас. То есть уже дискуссии боятся, и это уже предшаг к травле. Не дай бог, чтобы это было, но страшно, это ужасно.
Хорошо. То есть ничего хорошего, но я имею в виду, хорошо, переходим к нашим коллегам с латвийского телевидения. Раз вас двое, очень хорошо, делим между вами этот вопрос. Вот, Юдиты, мы просим вас сказать, что общего с Латвией. Все-таки вы не так далеко, я думаю, ушли от России, как Германия. Все-таки что-то еще остается, я надеюсь, общего. И вы, Солвита, расскажите нам, что совсем уже теперь в нынешней Латвии представить невозможно. Пожалуйста, Юдиты, что общего?
Общее то, что, может быть, мы очень многое время прожили вместе, да. Сейчас нас разделяет 17 лет уже независимости Латвии, но я помню то время, когда мы жили в Советском Союзе, и я помню, как мы голосовали. Мы голосовали именно так, как сейчас будет голосовать, наверное, Россия, да. Мне создается впечатление, что будет в скором времени в России будет однопартийная система. Более-менее к тому это уже ведет. Одна большая партия, которая все хочет забрать как бы все с голоса избирателей для себя. Ну, так же было же в советское время. У нас была одна партия, один лидер, за кого мы делали большую икону, как можно сказать. Да? Вот это такая тенденция, которая еще вот настораживает очень сильно. И если действительно будет вот такое обратно к Советскому Союзу, более такой системе, это более настораживает, действительно, потому что мы уже привыкли, что у нас многопартийная система, маленькие партии тоже там борются за свои голоса. Попадает, не попадает, это другой вопрос. Но им и дается право говорить чисто. Партии крутят свои ролики, ну там больше партии, больше денег тратят, маленькие меньше, ну как у вас тоже. Но партии дается возможность поговорить. А здесь вот это насторожает, что Москву я вижу только однотонную, как сказать, Единая Россия, одни флаги только видно в Москве, больше ничего не видно, да. По телевизору там пару дебатов, там можно высказаться. А то, что народ видит на улице, приезжий, видит только одну партию, это более такой настораживающий момент, мне кажется, сразу же.
Очень любопытный аргумент придумали члены избирательной комиссии. Как только в разговорах журналисты в своих общениях с ними говорят им, что видят только одну партию, только плакаты, только «Единой России». Ролики, ну, «Единая Россия», это понятно, вроде бы ролики там поровну, но все нацелено в теленовостях на «Единую Россию». Члены избиркома говорят, ну, что-то вы все говорите про «Единую Россию», вы делаете ей рекламу, вы сейчас делаете ей рекламу. То есть все разговоры о засилье «Единой России» пресекаются аргументом, что вы же сами сидите и занимаетесь рекламой «Единой России». И, пожалуйста, Совета, чего в нынешней современной Латвии уже представить нельзя из того, что вы видите? Вот чего у вас уже категорически нет, что вы там изжили?
Что для меня кажется очень-очень странным, это то, что выборы в России воспринимаются как праздник. Готовят концерты по всей России, готовятся какие-то акции специальные. Насколько я понимаю, на самом деле явка избирателей будет очень проблематичной. Потому что если нас, допустим, у метро встречают календариками, ленточками, еще как-то, ну только приходите, голосуйте. На билетиках в метро тоже стоит штамп о том, что выборы состоятся 2 декабря, значит, в стране существует какая-то проблема. Насколько я знаю, у вас нет никакого такого специального рубежа для явки.
То есть уже нет, уже отменен. В любом случае, сколько не придут, три человека пришли,
сколько не придут, уже выборы состоятся. В Европе есть специальный рубеж. Во многих странах есть специальный рубеж. Если придет меньше, то все, никаких выборов. И это значит, что избиратель голосует ногами. То есть человек пришел на избирательный участок. И для того, чтобы привлечь вот этого избирателя, понятно какого, который уже придет и просто проголосует, как-то проголосует, люди устраивают по всей стране какие-то вообще немыслимые акции. Я видела о том, что будут даже приемы гинеколога на избирательных участках в некоторых регионах.
Бесплатные.
Бесплатный осмотр. То есть вот такая ситуация,
мне кажется, для Латвии...
Проверился, проголосовал.
Для Латвии, я думаю, что это просто что-то такое уже фантастическое, давным-давно забытое. Хотя тоже, конечно, мы прекрасно помним, как люди из постсоветской страны, как мы действительно ходили на выборы как на праздник. Вот что будут праздновать для меня, это, конечно, непонятно.
Да, это очень интересно. Потом вот мы, когда включим звонки наших слушателей, мы спросим у них, согласны ли они, разделяют ли они ту точку зрения, что что-то такое, какую-то праздничную атмосферу, то ли они ощущают, то ли им пытаются создать, а то, как заманивают людей на выборах, действительно, совершенно невероятные способы описывает сегодня московский комсомолец. Там и какие-то жетоны детям будут раздавать в школах, а потом собирать и платить какие-то премии за то, что чем больше жетонов проголосовавших. Там целый список вот этих вот заманок, приманок к выборам, которые сейчас придумывают. Я вот, поскольку вас никак нельзя упрекнуть, ни одного из вас, в том, что вы как-то заинтересованы в каком-то результате для какой-то из партий, и вы не голосуете совершенно на этих выборах, то очень любопытно, и не будет это считаться агитацией, если я вас спрошу. Судя по итогам этой избирательной кампании, вы видите агитацию, вы смотрите, все-таки есть плакаты, есть дебаты какие-никакие на телевидении. Вот, пожалуйста, Эдуардо, за кого бы вы проголосовали, будучи российским гражданином? За какую партию, какую бы вы выбрали, если бы на все это насмотрелись, вот как российский гражданин?
Это достаточно сложно ставить себя на место российского гражданина.
Ну, один раз в жизни можно.
Да, ну, потому что история другая, конечно. Я вполне допускаю, что здесь многим нравится сильного лидера. И я должен как-то уважать вот эту точку зрения. Но исходя, скажем, из своей истории, из своей опыта, мне более симпатична партия «Яблоко». Но, но я должен тоже сказать, что мне показалось, что она немножко как-то потеряла тот блеск, который был несколько лет назад, но до сих пор вызывает какую-то симпатию.
Угу. Борис, если бы вас впустили на избирательный участок и дали в руки бюллетень, сказали, голосуйте, шеф-корреспондент московского бюро,
знаете,
журнала «Фокус»,
очень люблю Россию, и она моя вторая родина, но в этом данном случае я рад, что я не гражданин России, и что я не стою перед этим выбором. И я думаю, я вам не открою большой секрет, если я скажу, что я и у себя дома в Германию в основном всегда голосую за оппозицию, потому что я считаю, что нужна смена власти. И я могу сегодня за левый голосовать, когда правый у власти, и за правый, когда левый у власти. Я считаю, смена это очень важно. И я думаю, что и для России смена была бы неплохая, так же, как это для Германии считали бы. Поэтому я смотрел, какая партия в оппозиции, какая искренна в оппозиции, не подводная лодка, там, ФСБ или спецслужб.
А какая партия в реальной оппозиции, а не в такой нарисованной Кремлем оппозиции?
Это уже очень-очень сложный вопрос, поэтому я рад, что я не русский.
Ушел от ответа. Хорошо. Пожалуйста, Юдита, вот ваши симпатии в этой избирательной кампании.
Симпатии мне вроде бы даже нет, потому что мне не нравится ни сильная рука, ни то, что творится сейчас, так скажем, в группе оппозиционеров, потому что они слишком раздроблены. Там невозможно сказать, кто. Там перейти на личность тоже трудно. Один другому краще, как сказать, да, там непонятно, за кого действительно. Если была бы одна большая оппозиционная партия, может быть, там все...
Тогда как Борис. Да. Вот она партия, вот оппозиция, да. Вот и
потому,
за них.
Да, и трудно сейчас действительно сделать выбор, за кого. Там есть очень маленькие там партии, совсем не которые народ, может быть, даже не знает. Ну, там сколько, 11 партий идет, да? Даже там неизвестно, ну что там, программа написана, а что реально, как показать, они за людям еще не показались.
Говорят политологи, эта партия спойлер, этой партии, а эта партия спойлер той партии, и каждая партия создается для того, чтобы напортить результаты предыдущей партии. Вот так вот создавались эти маленькие партии.
Да, и потому очень трудно сказать, что лучше, да? Ну, действительно, наверное, скорее всего, действительно, народ выберет более-менее, как я думаю, сильную руку, потому что так менталитет такой России, наверное.
Понятно. Соловита, у вас есть какие-то предпочтения? Знаете, были бы, если бы вы вдруг
думаю,
с бюллетенем оказались в руке?
Если бы я была гражданином России, я бы наверняка все-таки на выборы не пошла. Объясню, почему. Потому что я бы наверняка видела эти политические технологии, политтехнологии, и думала бы, что уже наступает 2010 год, потому что по этому количеству 10-го списка кажется, что год точно не 2009, а год 2010 и 8. Относительно КПРФ, конечно же, прошлое советское, то есть я понимаю тех людей, которые сомневаются голосовать, не голосовать. Что же касается ЛДПР, понятно, что там очень харизматичный лидер,
Вечный и харизматик,
то, что, да. Да. То, что мы видели, допустим, вчера, некоторые каналы показывали эту тоже картинку, мы прекрасно понимаем, что, находясь там на месте, мы видели, что это действительно те пресс-службы именно ЛДПР, они просто не подготовили ряд документов, да, потому что у меня вчера была встреча в МГУ со студентами, и его пресс-служба, они просто не подготовили бумаги, чтобы пустили прессу. Угу. Из этого сделали очень красивый скандал, и понятно, что как бы люди просто хорошо работают. Поэтому, в принципе, профессиональные, выборы профессиональные в том плане, что каждая сила начинает делать какой-то такой профессиональный момент, какие-то изюминки давать. И поэтому говорить о какой-то оппозиции, единой оппозиции нет. Там тоже какие-то раздробленные лидеры, и я думаю, что определиться очень сложно. И я бы тоже, будь я гражданином России, я бы сейчас мучилась и думала, идти, не идти, если идти, то где что проверяют, где какой концерт получше, на каком избирательном участке.
Да. Ясно. Читаем пейджер. Иностранцы сделают живущим в России большую услугу, если не признают результаты выборов. Владимир Киселев из Междуреченска пишет. Вот так. Наверное, такого позорища в предвыборный период, как у нас в РФ, в странах Балтии, не бывает. И, слава богу, наша элита еще не прошла с Моисеем свою пустыню, пишет Любовь Воронина из Ульяновска. Еще не ясно, кто больше иностранец, иностранный корреспондент в Москве или житель Сибири, нам пишет. Еще одну СМС Владимир Киселев присылает. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь из иностранных наблюдателей приехал в наш замученный коррупцией город, чтобы увидеть, как беспредельничают тут местные СМИ и общественная деятельность. В агитации за Единую Россию взовет вас Александр в город Сызрань. Россию можно поздравить с появлением второго Лукашенко в образе Путина, пишет из Белоруссии Галина. Ну что же, мы завершаем на этом первую часть программы «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Напомню еще раз, что у вас в гостях сегодня корреспонденты латвийского телевидения Солвита Денис и Юдита Чунка, корреспондент португальского журнала «Журнал Ди Натисиаш» Эдуарда Гедыш, и также с нами шеф московского бюро немецкого журнала «Фокус» Борис Райтшустер. И во второй части нашей программы мы ждем от вас звонков, сообщений, смс-сообщений. Наши гости будут их комментировать и, может быть, брать себе что-то на заметку. И сейчас я объявлю, что в час дня сразу после выпуска новостей в программе «С христианской точки зрения» пойдет речь об успехе. Чем христианское представление об успехе своеобразно? Чем успех отличается от победы, карьеры, богатства? Насколько разнятся для разных людей критерии успеха? Участвует пятидесятник Константин Бендес и православный священник Константин Тупаев. Ведет передачу Яков Кротов. А мы продолжим программу «Час прессы» после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях. В Москве сторонники оппозиции проводят пикет, приуроченный к окончанию срока ареста Гарри Каспарова. Лидера Объединенного гражданского фронта арестовали на 5 суток в субботу во время марша несогласных. Сатирику Виктору Шендеровичу и лидеру молодежного крыла партии «Яблоко» Илье Яшину грозит административное наказание за участие в несанкционированном пикете в поддержку Каспарова в среду. Меру наказания сегодня определяет Тверской суд Москвы. В Савеловском суде Москвы идет оглашение первого приговора Борису Березовскому. Речь идет о деле, по которому Березовского обвиняют в хищении 215 миллионов рублей компании «Аэрофлот». В Москве сегодня прощаются с Натальей Дуровой, народной артисткой СССР и России, знаменитой дрессировщицей. Она будет похоронена на Новодевичьем кладбище. Первес Мушарраф стал гражданским президентом Пакистана. Сегодня он принял присягу на второй президентский срок. Правозащитники из западной страны призывают пакистанского лидера отменить действующее в стране чрезвычайное положение. В Пакистане в результате взрыва погибли 5 военнослужащих, еще 4 ранены. Нападение на военную автоколонну произошло в провинции Северный Вазиристан, вблизи границы с Афганистаном. В Багдаде 11 человек получили сегодня ранения в результате двух взрывов на северо-востоке и в центре города. В среду в разных районах иракской столицы были обнаружены тела трех убитых. В Мадриде сегодня открывается заседание министров иностранных дел стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Одной из главных тем встречи будет отношение России с Западом. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Обсуждаем российскую избирательную кампанию с иностранными гостями. С нами корреспондент латвийского телевидения Солвита Дениса и Юдита Чунка, корреспондент португальского журнала «Дина Тисиаш» Эдуарда Гедеш, шеф московского бюро немецкого журнала «Фокус» Борис Райтшустер. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, какими наблюдениями по ходу уже фактически прошедшей избирательной кампании вам хотелось бы поделиться с иностранными гостями? Может быть, как я уже говорил, чего-то они не заметили, может быть, вот вы их сейчас послушали, может быть, не так они как-то это видят, вы их поправите. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Звоните нам, пожалуйста, пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, абонент Радио Свобода. СМС ждем на номер +7 903 743 28 01. Очень много. Вот я продолжаю читать. Бейте в колокола в своих СМИ, пока не поздно. Для Кремля и война, мать родна, все спишет, пишет нам Иван. Такую тревожную СМС. Уважаемые коллеги, это важные вопросы ставят слушатели. Вот они все время, как вы будете освещать? Эдуарда, как влияет ли на позицию правительств иностранных государств тон публикации в ваших газетах? Это какое-то оказывает влияние? Или вы сами по себе, политика стран сама по себе?
Практически там тона не существует. Я могу просто рассказать то, что происходит.
Давайте.
Поэтому... зависит от того, что происходит.
А вы имеете в виду, вот вы просто рассказываете, фиксируете происходящее в России
было тот
по поводу выборов. Так.
Я думаю, что сам читатель потом может потом делать свои выводы. Люди, в принципе, умные, понимают. Поэтому, скажем, это само окружение, которое создает то имидж, который потом появляется. Ну, и есть, наверное, другие газеты, где человек пишет его мнение, свое мнение. Но в данном случае я практически расскажу факты.
Угу. И, Борис, я знаю, что в Германии всегда существовал такой контраст между тем, что пишет пресса о России, и той ласковой политикой ваших первых лиц по отношению к России. Я знаю, что был какой-то вот такой вот, какая-то диспропорция в этом. Что сейчас? Как освещает немецкая пресса российские выборы? И есть ли какие-то отклики уже ваших политических деятелей на ситуацию в России, которая сложилась перед выборами? Что сейчас?
Вы очень правильно сказали, у нас тона нету, потому что пишут, что хотят, и чтобы мне какой-то главный редактор говорил, что мне писать, это абсурд и непредставимо. У нас, наоборот, пресса влияет на политику, и не как у вас политика решает, что в прессе написано. И я думаю, что Шрёдер был под сильным давлением прессы, именно потому что люди так писали, потому что это был даже один из факторов, почему его не переизбирали, не главный фактор, но один из факторов. Люди это возмутило уже, как он это ведет себя.
Что пресса сама по себе, а он сам по себе.
Не что пресса сама по себе, что он именно так себя ведет, что такие отношения с Путиным.
Дружеские.
Да. Сейчас это выглядит немножко иначе. Ангела Меркель, она бывший гражданин ГДР, она сама испытывала, что такие спецслужбы, она знает не понаслышке, что такое КГБ, и ей тут пресса не нужна.
Она сама себе журналист.
Она сама себе знает, и сейчас, как ни странно, совпадает во многом основные тенденции в СМИ и то, что делает канцлер. И, конечно, основной тон, он очень критичный, но когда арестуют там Каспарова 6 дней до выборов, немецкая пресса, свободная пресса, она не может быть не возмущена. Это невозможно, потому что это такие вещи, свободный журналист должен об этом писать, и он практически не может не возмущаться.
И, коллеги с латвийского телевидения, как у вас, по вашим ощущениям, интересуются ли нынешние жители Латвии тем, что происходит в России на выборах? И мы знаем, что русскоязычная часть Латвии, которая, к сожалению, в общем, наверное, некорректно говорить, что страна там расколота, это так не любят. Я знаю, что в Латвии этого очень не любят говорить, но существует большая, огромная российская диаспора, которая с симпатией относится в массе своей, наверное, к российскому руководству. Я так ощущаю по их газетам, по крайней мере. Я читала латвийскую русскоязычную прессу. И как вот сейчас они смотрят на эти выборы?
Не знаю, можно ли назвать это какой-то определенной симпатией, но не будем забывать тот факт, что в Латвии живут граждане Российской Федерации, которые тоже 2 декабря отправятся на избирательный участок.
Вот, вот интересно.
Или избирательные участки, которые будут расположены в стране.
Кстати.
То есть они нас используют так же, как источник информации. Именно поэтому я вообще хочу говорить о журналистах, потому что, насколько я понимаю, в России тоже есть еще такая тенденция воспринимать журналиста как какого-то миссионера. Это не миссия. Мы рассказываем, это информация. То есть что-то можно почерпнуть и сделать свой вывод.
Так, ну вы же читаете и сами даете информацию, и читаете. Вот он идет на этот избирательный участок, гражданин России, который информацию получает только в Латвии. Что, с какой информацией он идет? Он вообще-то пойдет ли на такие выборы? Пойдет ли он в это российское посольство голосовать после того, что он начитается?
Этот житель смотрит и утром, и вечером также российские каналы, потому что у нас действительно вот это вот пространство, оно у нас есть, да, действительно у нас средства массовой информации доступны и российские, но также у этого человека будет и, скажем, так, оппозиционная сторона, которую он посмотрит на Евроньюз, что Евроньюз показывает, и посмотрит то, что показываем мы, латвийское телевидение. И он сможет сделать вывод. Просто ему доступны эти источники информации. А как ими распоряжаться, это уже решает сам гражданин, когда он
посмотрим.
Придет и возьмет этот бюллетень.
Посмотрим на ваши результаты. Виктор из города Королёв, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Доброе утро. Я хочу сказать вам, рассказать о чем две вещи, о которых вот не знают ваши журналисты, особенно Эдуард и Борис. Вот я сейчас в связи с выступлением коллеги из Прибалтийской республики, значит, когда страна разделена на граждан и неграждан, вот и такая система апартеида, то по сравнению с выборами в Прибалтийской республике Латвия, даже выборы в Пакистане, это верх, и в Северной Корее, это высший образец демократии. Вот тут первая вещь, которую не знают ваши коллеги. А вторая вещь, о которой они не знают, что в России, кроме Компартии, нет оппозиции. Понимаете, из Компартии никто не избит, никто не задержан. А то, что вы называете оппозицией, оппозиция – это когда находятся люди в оппозиции к президенту и к своему правительству. А эти люди находятся в оппозиции к своей стране, к России, к Отечеству, понимаете? И это не оппозиция, это называется пятая колонна. Поэтому ваши вот примеры, которые вы приводите, это совершенно они не объективны, господа.
Виктор, спасибо большое. Все очень понятно, все вы сказали доступно.
Враги народа.
Да, да, все враги, только, значит, есть оппозиция в виде КПРФ. А вот это вот, когда Немцов ругает Путина, это значит, он не против Путина, а против России. Все ясно. Солвита, пожалуйста, да.
Виктор, единственное, что могу вам рассказать, я сама когда-то была не гражданином. И чтобы стать гражданином и ходить на выборы, я просто прошла процесс натурализации, ничего страшного в этом не было. И, как вы видите, вот общаюсь с вами на русском.
И работаете,
также.
Да.
Идентичность свою не потеряла, хотя этнически я не латышка. Это то, что касается демократии в Латвии. Это то, что касается демократии в Латвии. Что же касается демократии в России, я думаю, что вообще слово «демократ» за вот эти вот годы постсоветские, оно, скажем так, утеряло свое европейское значение. И в некотором роде это так ругательство даже какое-то «демократ». Потому что, ну, было там что-то такое в истории России, Российской Федерации, чтобы демократы стали со знаком «минус». То есть либо искать какое-то новое определение демократам, по сути, которых Европа воспринимает как демократы, либо как-то менять сам смысл этого слова.
Понятно. Да, Борис, согласен. Вадим из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Прежде всего, хотелось поблагодарить за хорошую идею, не знаю, Елену или еще кого-то на Радио Свобода, потому что там хорошие идеи тоже не так часто приходят. Вот предыдущий звонок об этом свидетельствует. А вопрос, я сразу к вопросу перейду, к гостям. Вот, по-моему, немецкий журналист сказал, что каждому нормальному человеку понятно, что это не демократические выборы. Но вот почему же ваши руководители, почему Саркози вручает орден почетного легиона тем, кто вот участвовал, варил эту кашу предвыборную. Почему Буш не направляет, как это он сделал к Саакашвили, своего посланника? Мы видим, что даже двойные стандарты здесь вот, у Запада в отношении маленькой Грузии и, значит, России, которая кормит газом и нефтью Европу. И и Ангела Меркель тоже помалкивает, хотя тут говорили, что она знает, что такое Штази и все такое прочее. Вот почему же они, что они, ненормальные люди?
Вадим, спасибо. Я что-то такое у вас уже похожее спрашивала, коллеги, как вот правительство ваше, что правительство ваших стран реагирует не так жестко на происходящее в России, как пресса. Ну, это такой аналогичный, наверное, вопрос. Кто-то еще что-то скажет Вадиму по этому поводу? Ну, вы не можете отвечать, конечно.
Вы знаете, это, да, наверное, Солвита, ситуация, когда мухи Рига. Отдельно, котлеты отдельно.
Да, все-таки очень все отдельно, да, да. Да, вы не можете, конечно, отвечать за правительство ваших стран.
Да, но международная политика имеет иногда такие не совсем линейные стандарты, uh-huh. может быть, двойные, не двойные, но люди обязаны установить отношения с разными странами, несмотря на то, что режим может быть не совсем демократичный. Вот, и я думаю, что это все-таки полезно.
Uh-huh.
Я не защищаю изоляцию ни России, ни других стран, где демократия может быть на том уровне, потому что эти отношения все-таки помогают.
Uh-huh.
Не значит, что надо желать что-то плохого, чего-то плохого этому, этой стране. Наоборот, надо устроить нормальные отношения и стараться через это влиять.
Понятно, да, Борис, пожалуйста.
Я очень согласен со звонком. И в Америке действительно вижу двойные стандарты. Это их действительно отличает. В Европе чуть меньше. Это был не Саркози, который дал орден легиона Путину, а Ширак. Саркози очень критично настроен. Меркель сейчас выступила, по-моему, первая осудила арест Каспарова. И Гордон Браунс в Лондоне, он очень там
и Буш
сильно...
осудил.
И Буш осудил так, что, например, в Европе они не могут с плакатами идти в Кремль. Мне тоже кажется, что они делают мало, но они хоть что-то, они говорят мало, конечно, но они не совсем молчат, европейцы, так что...
Понятно. Читаю дальше пейджер. Человек в психологии раба всегда выбирает себе хозяина. У нас таких большинство, пишет Валерий. О каком шпионаже идет речь, если вся верховная власть Российской Федерации состоит из людей, имеющих двойное гражданство, так считает Татьяна. В стране должна быть свобода выбора, должно быть много партий. Никто не должен стоять в стороне. Нечестно, что народ голосует только за Единую Россию, пишет Каллион Илья, 19 лет. В прошлые выборы черную агитацию в почтовые ящики бросали килограммами, а в этот раз ее совсем не было. Как вы относитесь к запрету для госслужащих иметь двойное гражданство, в том числе и для депутатов? Что с Шендеровичем, спрашивает Света. Шендеровича выпустили вчера еще, по-моему. Он дает комментарии на радио «Эхо Москвы», я их слышала. Богданову слушательница спрашивает... Причем, как у нас нет Богдана, чем занимался Путин с 90 по 99 год. Ну, я не думаю, что мы сейчас биографию будем его
там
рассказывать.
Много интересного, интересного и странного.
Так, Ирина пишет. Мою пятую колонну не сагитируешь, тем более, что в основном смотрит канал «Культура». За те партии, которые надрываются на первых каналах, разумеется, голосовать не будем. Наша партия вряд ли пройдет в Думу, но зато совесть будет спокойна. А вообще, скорее бы все кончилось, мечтает избирательница. Я бабушка, мне 72 года, и буду голосовать за СПС. Кстати, на марше несогласных достаточно было бабушек моего возраста, именно сторонников СПС. А вы и ваша партия созданы для провокации черных технологий. Господину Богданову это обращение, вот. Ни в одном своем рекламном ролике вы не говорите ни о своей программе, ни о вашей конкретной цели. Алла Павловна имеет в виду ролики партии Богданова, которые направлены против СПС. Вот тоже идет прямое нарушение закона. Нельзя в роликах использовать агитацию против другой партии. Однако это безнаказанно идет по центральным каналам. Солвита, пожалуйста.
Это тот человек, который призывает к Европейскому Союзу. Да,
да, к Европейскому Союзу.
2020
и тут же
год,
рядом,
Евроньюз.
Точно, Евроньюз, да, Евроньюз 2020. И тут же рядом вот они ужасы рассказывают, какие ждут России, если они, не дай бог, проголосуют за СПС, за Немцова, за Чубайса. Страшные ролики показывают просто и абсолютно противозаконные по центральным каналам. Так, бесчисленные вопли голосуют за десятку, оплаченные из бюджета. Это деньги, украденные у стариков и социалки, так считает Владимир. Отношение к агитации предвыборной очень простое. Огромная империя, надутая как мыльный пузырь, исторически обречена на исчезновение. Самое страшное – безразличие и неинформированность людей. Единственное, что мы умеем – это воровать. Олег Борисович, не все умеют воровать. Вот я вас уверяю. Степанова пишет из Москвы. Петр первый говорил, дабы глупость каждого видна была, так что по самоагитации видно безволие подставного Богданова, бесхребетность Семигина, неуверенность Борщевского, петушиная боевитость Жириновского, отсутствие у всех у них толерантности. Вот, пожалуйста, выбор. Вот политиков всех перечислила. Слушательницы вряд ли за кого-то, конечно, из них будет голосовать. Николай Борода пишет, что предвыборная агитационная борьба – это отражение классовой борьбы в России. Ой, предвыборная агитация – это физкульт-привет. Перед дракой каковую представляют их, представляет из себя подсчет голосов, пишет Сергей Митрофанов. То есть главное не выборы, главное то, как посчитают голоса. А есть ли агитация, пишет Лидия из Москвы, а может это скорее зомбирование, использование административного ресурса и телевизионного зомбирования в целях протащить утратившую доверие у народа правящую партию, стремящуюся сохранить роскошную жизнь буржуазии под прикрытием заботы о народе. Мы слушаем Дмитрия Смирнова из Москвы. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день. Вот я хотел сказать про выступление Путина в Красноярске. Официально считается, что там не было агитации, и именно этим оправдывают то, что его крутили просто по всем каналам. Но на самом деле там есть цитаты, которые просто буквально подпадают под определение агитации, которое дано в статье 48.2 закона о гарантиях избирательных прав. И там просто даже думать не надо, это совершенно автоматически видно. Например, Путин говорит: «Я все-таки принял решение встать во главе Единой России», чтобы убедить людей все-таки проголосовать за эту партию. То есть он прямо говорит о своем желании убедить людей проголосовать за Единую Россию. Значит, в пункте Б этой самой статьи мы читаем выражение, это определение понятия агитации. Выражение предпочтения какому-либо кандидату избирательному объединению. Ясно, что если он говорит прямо о своем желании убедить людей голосовать за Единую Россию, он выражает предпочтение. Дальше есть еще одна цитата, я ее, наверное, не буду всю читать,
да,
она длинная.
Надо, да, Дмитрий.
Он там объясняет, что будет, если люди проголосуют за Единую Россию, как он тогда сможет всех контролировать.
Да.
И есть пункт В в той же самой статье 48.2. Описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет избран или не будет избран. Тот или иной список кандидатов будет допущен или не будет допущен к распределению депутатских мандатов.
Ну и вы имеете в виду, что все это безнаказанно проходит, сходит с рук, да?
И при этом я дважды задавал на эту тему вопросы членам ЦИКа просто в эфире радио Русской службы новостей. Значит, Райков мне сказал так, ну я ему только первую цитату приводил. Он мне сказал, ну, суд же решил, что там не было агитации, Верховный суд, значит, не было.
Ну и все, да. Да. Пожалуйста, у Юдита есть комментарий по этому поводу.
Европа шокирована тем, что Путин взялся сам агитировать за партии. В Европе, по-моему, коллеги согласится, такого невозможно было. Когда сам президент становится как главой локомотива всей компании, одной партии конкретной, даже не членом...
Так, даже... не член, да, а да. Так это часто, у Ширака была своя партия.
Ну, это вроде, ну... Даже Саакашвили даже сейчас ушел в отставку, чтобы...
Но это по вашим, по русским законам не имеет права, это главное.
Ну, это, вот мне кажется, ну, да, для меня, кажется, ну, лучше тогда действительно подать отставку и тогда агитировать. Хотя бы закон вроде не запрещает. Ну, как бы этический.
Конечно, если президент нарушает законы, то...
Да, это вот там-то и дело, что...
Напомню, что мы обсуждаем то, как проходит в России избирательная кампания с иностранными журналистами. С вами корреспонденты латвийского телевидения Солвита Денис и Юдита Чунка, корреспондент португальского журнала Дина Тисиаш Эдуарда Гедеш, шеф московского бюро немецкого журнала «Фокус» Борис Райтшустер. Это «Час прессы» на волнах Радио Свободы. И мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, ну вот поделиться, просим вас делиться своими впечатлениями с иностранными коллегами. 8-800-222-12, телефон 9-6-1-4-3, абонент Радио Свобода пейджер, смс плюс 7-903-743-2801. Николай из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые господа. Вообще выбор в России — это вот русская рулетка. Хочется выбрать холостой патрон, чтобы не застрелиться. Чем хуже, тем лучше. Вот. Ну, попробуйте выбрать у нас молоко. Молоко все едино, из одного растворимого порошка сделано. Нет живого молока. Колбасу выбрать, нет живого мяса, вся соя практически в большинстве. Выбор такой, главное не отравиться. Значит, ну что я хочу сказать, после всех этих дучи, которые вы перечислили, вождь вообще по-немецки это фюрер, вот по-итальянски дучи и так далее.
Лидер, да.
Да, лидер. Вот я хочу сказать, что, понимаете, вот мы и выбираем, просто русский человек не все слова понимает правильно. Но каждый народ вот в Европе уже получил свою прививку. Сейчас вот и мы должны получить эту прививку. Но после Дучи и после фюрера остались прекрасные автобаны, там, понимаете. А у нас этого ничего не останется. Но я задам вопрос, почему все-таки Путина довели до такого состояния? Ведь он так шел к Западу. Он, значит, уничтожил космическую группировку, отремонтировал за миллиарды станцию «Мир», потом его утопил на глазах у всего мира. Значит, подарил кубинские, значит, военные там структуры, вьетнамские структуры подарил. Выводит в скорости войска, вот из Грузии бежит на год раньше, из Молдавии, из Азербайджана бежит. Значит, довел Россию до шестого места из 12 республик, сейчас впереди Азербайджан, в интернете висит минимум инфляции и максимум прибылей всех. Потом Казахстан, Украина, все, Белоруссия даже, а мы где-то на шестом месте в СНГ, я уже Прибалтику не беру. Ведь посмотрите,
спасибо, что Николай. Нет, видите, Николай, что уже, нет, вы затянули уже, простите, свое выступление, уже все поняли, кроме меня. Потому что я пока вы очень, я приношу вам, Николай, извинения, пока вы говорили, я просматривала пейджер, я увидела просто, что сегодня нам вывалилась часть пейджера, которая явно пришла на вчерашний эфир. Наверное, был там в эфире Богданов этот, потому что я вижу, что очень много сообщений для Богданова. Кто-то по поводу того, что говорил Николай, Борис, пожалуйста.
Да, я думаю, это во многом правда, это объясняется тем, что нынешнее руководство в основном тактика и нынешний рубль, который сегодня и позавчера или пару лет назад было выгодно это делать с Западом, сейчас другие выгоды. Почему новейшее оружие продается Китаю, которого нет в русской армии, и что стратегически невозможно? Я думаю, это именно тактика, у них нет стратегии, но это и типично для службы, для ФСБ, для КГБ, у них тактика сегодня что-то решать, завтра можно совсем по-другому, а стратегию, такую дальновидную, куда страну развивать, с кем дружить, какое место России в мире, такого не вижу.
Пожалуйста, Соловьев.
Я Николаю хочу вернуться вот к тому, с чего начал, с колбасе. Нельзя знать, как делается колбаса. Люди, которые видели, как она делается, они действительно не едят мясных продуктов. Также Бисмарк говорил, то, что нельзя смотреть, как делается колбаса и как делается политика.
И те, которые знают, как самолет устроен, не летают.
Да.
Особенно в России. Я знаю такого человека, инженер, который насмотрелся до того, что летает теперь только зарубежными авиалиниями, потому что очень страшно. Но Сергей Митрофанов так пишет. Зарубежные журналисты наверняка не заметили, что в ходе избирательной кампании цены на продукты первой необходимости увеличились в полтора раза, так как отоваливаются в дорогих супермаркетах и не смотрят на ценники. Это неслыханно в мировой практике и привело бы к смене власти в любой стране. Юда, ты, пожалуйста, ваш комментарий. В Латвии люди ведь тоже трудно живут. Вот жирующие страной вас пока назвать нельзя.
Да.
Есть ли у вас вот эта вот зависимость между ценами на продукты и тем, кто сегодня у власти?
Знаете, нас, по-моему, цены диктуют то, что творится в рынке и в Европе, как в европейском рынке и мировом рынке. У нас тоже, что творится на рынке электричества и топлива. Как поднимаются цены где-то в мире, у нас тоже вскакивают цены, да? Это не можно так чисто сказывать, что это политика. Это я не согласна. Я думаю, что все-таки это диктует рынок. Но в России топливо, вы же сами все здесь производите, если можно так сказать. Вот это я не понимаю, почему у вас там так слишком много дорожает. Мы же все закупаем за мировые цены, и мы зависим более-менее от того, что творится в мире. А вы большая страна, вы, у вас ресурсы большие и местные, главное. Не надо закупать за огромные деньги.
Да, Борис.
Нет, я думаю, заметка очень правильная, потому что если честно говорили бы в СМИ о причинах, во многом это монополизация, взятки, коррупция и прочее, тогда люди относились бы по-другому. Один очень короткий пример. Немецкая авиакомпания тут очень хотела снизить свои цены и не разрешили ваши органы, потому что говорили, надо дешевле, чем Аэрофлот. И с молоком там это нету честной конкуренции, везде чиновникам надо откаты платить, коррупция. Если об этом в СМИ могли бы открыто говорить оппозиция, и люди об этом говорили бы, узнали бы о этой связи, очень прав читатель, что это очень могло бы повлиять.
Хорошо. Леонид из Смоленской области, пожалуйста, ваше слово.
Здравствуйте, дамы и господа. Мне очень понравилось, как сказал Елена, ваш гость, что перемены вот в процессе выборов, это, наверное, всегда очень полезно. Я тоже так считаю. А вот вся официозная пропаганда, которая нас зомбирует, она как раз нам объясняют, что стабильность, только стабильность. Никита Михалков, вы хотите чего-то новенького? Ну, вы бы такие сети.
Но вы такое новенькое получите, мало не покажется.
Да, да. Все, кто против Путина, все враги внутри, снаружи. А кто у нас теперь не враги, я не знаю. Я еще хотел спросить, извините, В 1933 году в Германии тоже была возможность манипулировать с подсчетом голосов. Или народ действительно выбрал Гитлера? Вот меня интересует.
Пожалуйста, Борис.
Нет, народ при свободных выборах никогда Гитлера не выбирал, он не получил большинство. Это во многом он умел там в парламенте вести свои игры и нужное число других депутатов перенять на свою сторону и президента перенять. Гитлер не получил большинство на тех выборах, которые еще были более-менее демократичными.
Ясно. Москва, Яков, пожалуйста, Яков, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте. Я хочу рассказать очень интересный случай черного пиара, к которому присоединился любимый мной телестанция ТВЦ. Вчера в программе «25 час» у Кузьминой было два сюжета подряд, которые совершенно никак не были связаны с информационной картиной дня. Выступил небольшой сюжет профессор Кобрский из МГУ с антикоммунистической речью. Потом тут же был приглашен Химага, большая часть речи которого тоже была посвящена к антикоммунистическим речам. Какая плохая КПРФ, какой плохой Зюганов, ну и так далее, и тому подобное. Для меня это явный пример черного пиара.
Да, и по идее они должны быть за это наказаны. Опять же, Центр Сберкома, конечно, КПРФ должна получить ответное слово в этом же эфире.
Я просто хочу сказать, что лично я, значит, у меня очень твердые политические убеждения. Я голосую как раз за коммунистов. И никакой черный пиар никогда на меня действовать не будет, и что бы мне ни говорили. А другой пример, мой приятель, вполне успешный человек. Когда мы с ним на днях ехали по Москве, он увидел огромное количество плакатов «Единой России», и который один раз за Медведя голосовал, сказал, что я боюсь, как бы хуже не было, поэтому я не буду голосовать за правых. В этот раз сказал, говорит, я не понимаю подобного рода агитации, я не пойду на выборы принципиально, потому что на меня это давит. Я не принимаю не демократических выборов.
Понятно. Эдуарда, вы хотели сказать в заключение что-то, и, по-моему, Солвита. Вот делите между собой полминутки у вас осталось.
Скажем, из тех ситуаций, которые для нас тоже не очень понятны, я читал вчера несколько случаев, где в каких-то организациях или предприятиях руководство заставляет людей голосовать где-то, может быть, и как-то. Это, конечно, на Западе это было бы невозможно, не только с политической точки зрения, и профсоюзный. Так забунтовались, если какой-то хозяин предлагал что-то
похожее. Вот, сразу
похожее.
Профсоюз подключился к этому. Да. Все понятно. Ну, не успеваем уже вас услышать, но мы еще встретимся, конечно, в этом эфире. И это был «Час прессы» на волнах Радио Свободы, его вела Елена Рыковцева. А через несколько секунд «Свобода в полдень». Главная тема — лидер «Другой России» Гарри Каспаров должен быть сегодня выпущен на свободу после 5 суток административного ареста. Посмотрим. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».